Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Головов. Напомню, слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
В соседней России, аннексированном ею Крыму, начал действовать подписанный российским президентом Владимиром Путиным закон, который признает недействительными лицензии на недра Черного моря и Азовского моря, выданные до аннексии полуострова. Как развернется юридическая борьба за месторождение дорогостоящего сырья, выиграет ли Россия экономически от аннексии недр и сколько финансово теряет Украина, а также может ли официальный Киев добиться успеха в международных судах, все это мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут.
Крым в центре внимания.
Буквально пару слов о подписанном и вступившем в силу законе. Согласно нему, украинские лицензии аннулируются с 1 октября 2015 года, и законом устанавливается, что право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона по праву пользования участками недр. Согласно российскому закону, правительство России будет принимать решение о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий. Напомню, что после аннексии полуострова Россия захватила 2/3 украинской территории шельфа Черного моря. И с нами сейчас на связи представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Борис, здравствуйте.
Доброго ранку.
Спасибо, что связались с нами. Вот скажите, пожалуйста, вот этот закон вступил в силу. Это имеет какие-то последствия для Украины? Что это теперь означает для Киева?
Правда, варто розуміти, що Російська Федерація захопила відповідні родовища в 2014 році. Відповідно, їх експлуатували і експлуатують фейкові утворення, які були незаконно, неправомірно, супереч нормам міжнародного права утворені Російською Федерацією. Чому сьогодні змінюється їх формат згідно російського законодавства? Як на мене, основна причина – це і міжнародні провадження, які тривають проти держави-агресора, і арбітражі, і відповідні судові провадження. З іншого боку, Російська Федерація, як відомо, в Криму завершує будівництво електростанцій. Для цього необхідно паливо, відповідно, необхідно інтенсифікувати добичу вуглеводнів на шельфі морів. Відповідно, для посилення добичі, розграбування природних ресурсів України, вони потребують на інвестиції, вони потребують на відповідну техніку. Всі ці родовища під санкціями. Отже, ті структури, які будуть давати інвестиції, які будуть постачати техніку, необхідно сховати від міжнародного співтовариства, сховати їх бенефіціарів, зробити так, щоб їх унебезпечити від санкційного впливу. Тому вони сьогодні запроваджують процедуру, за якою дуже важко буде визначити фактичного отримувача ресурсів, того, хто дає кошти, отримує прибуток від розграбування українського шельфу, бо будуть безумовно утворені фірми-прокладки, які формально будуть там вигравати ці аукціони. Причому, ви бачите, це робиться заднім числом в кращих російських традиціях. Розповісти нас тут нема, але це доволі смішно, бо оскільки декілька років експлуатувалося родовище, оскільки декілька років Російська Федерація не переховувала користування цими родовищами саме фейковими структурами, які вона утворила, то тут я не думаю, що це вплине істотно на міжнародні провадження, А ось ну, спробу заховати власників від санкційного удару вони зараз будуть робити. І наше завдання не дати їм це зробити, виявити реальних інвесторів, тих, хто будуть заходити в ці структури, ті, хто будуть постачати обладнання. Бо росіяни, звісно, сподіваються на іноземний капітал, у них зараз складно з грошима. Вони хочуть залучити якісь зовнішні кошти для цього. Наше завдання, щоб цього не сталося.
А от що для цього буде робити Україна? Які у неї є можливості для того, щоб протистояти вот этим, условно говоря, этой маскировке?
Ну, на сьогодні наше головне завдання забезпечити реальність санкційних режимів. Бо є укази президента, затверджені ними рішення Ради національної безпеки та оборони, там є величезні переліки російських підприємств, і нам слід робити так, щоб це було реальністю, щоб відповідальність за взаємодію з санкційними структурами, тобто структурами, які в санкційних списках, несли їх контрагенти. І на сьогодні, до речі, саме приклад судна, яке нещодавно зайшло в Херсонський порт, власник якого перебуває в санкційному списку, це дуже яскравий приклад. Бо фактично це перша ситуація, коли дійсно в реальному житті запроваджуються санкційні механізми через, ну, через конкретну дію конкретних правоохоронців. І представництво президента буде дуже ретельно ставитись до цього провадження, бо фактично це прецедент, який ми маємо утворити. Ми маємо виявити усі ті слабкі місця, які можуть виникнути під час реалізації указу президента, закону про санкції. Повірте, ми вже зараз цим дуже і дуже ретельно займаємося.
Угу. А скажите, пожалуйста, а есть шанс, что вот к санкциям против вот этих фирм, как вы говорите, которые будут прятаться, да, если Украине удастся раскрыть, кто реальный бенефициар добычи полезных ископаемых на аннексированном шельфе, а западные страны смогут и будут ли они готовы ввести санкции против нарушителей украинского суверенитета?
Живо. Але для того, щоб вони це робили, необхідні дві речі основні. Перше, довести, що ці бенефіціари є реальними власниками. Друге, Україна також має запроваджувати ці санкції, сама їх реалізовувати. Ситуація, коли ми саме, наприклад, торгуємо з державою-агресором, там зараз, ви знаєте, можливо, є дуже сильне лобі для того, щоб під підставою запровадження так званих сервісних зон на адмінмежі з Кримою, ну, фактично запустити торгівлю на крові з окупантами, ми знаємо, звідки ці ножки ростуть. І коли це здійснюється нами, коли у нас в Верховній Раді бенефіціари, які в Криму мають структури, прикриваючись законом про весь Крим, які щоденно співпрацюють з санкційними юридичними особами, інакше це там просто неможливо мати бізнес. Ну, там щоденно мають зв'язки з санкційними структурами і не є покарані за це. В таких ситуаціях, повірте, дуже важко нашим поводити потребу, щоб вони запроваджували якісь санкції і не карали російську агресію. Бо вони дають просте питання. Шановні, ви самі не робите, а просите нас це зробити. Це невірно. І тому ми маємо подавати приклад. Угу. Маємо запроваджувати санкції і виконувати їх.
Борис, вот в феврале 2018 года народный депутат Ольга Белькова сообщила, что с 2014 года Россия незаконно добыла более 7 миллиардов кубометров газа, нефти и природного конденсата. Вы согласны с такой оценкой? И о каких тогда деньгах идет речь?
Ну, приблизно, дійсно, там добувається цим фейковим Чорноморнафтогазом, які утворено на під окупантами власні юрисдикції, більше 1 мільярда тонн щорічно, це приблизно вірна оцінка, і їх завдання довести цю добичу до 2,5 мільярда на рік, тобто більш її вдвічі. Так, шкода величезна, це пряма матеріальна шкода, по-перше, бо це розграбування наших надр, це втрачена вигода, бо і бюджет втрачає кошти. І, відповідно, ну, видобування – це великий бізнес, куди залучено багато інших структур. Це і страхування, і перевезення, і закупівлі. Тобто це все також втрачається. А з іншого боку, це і третя шкода – це екологічна шкода. Забруднення морського середовища, забруднення дна. Бо зараз хижацькі способи вони ведуть розвідування там на шельфі. Це також проблема. І це також кошти, які ми маємо порахувати.
Борис, вот прежде чем мы продолжим наш разговор, режиссеры говорят, что у нас есть звонок слушателя. Давайте выслушаем вопрос и вернемся к беседе. Добрый день, вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, я Алексей из Крыма. Хотел спросить, вот вы говорите санкции. А что газ вы не можете, это, который транзит идет через Украину, не перекроет? Вот вы все время говорите санкции. Давайте перекроить газ, который это, в Европу идет. Ну, тоже надо. Это же самое. Вы же это спонсируете тоже нашу страну. Что-то такое нестыковка получается. Вы не перекрываете газ, а говорите санкции. Ну что вы так? Ну, нестыковка какая-то. Ну, вот такой вопрос.
Суть вопроса мы поняли. Спасибо за такое. Такое точку зрения. А, Борис, я вот не уверен, что в вашей компетенции комментировать возможность перекрытия газа, но вот как уполномоченный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, мне вот интересно, а на какие шаги Украина могла бы пойти, чтобы заставить Россию перестать добывать газ и нефть на шельфе? То есть, условно говоря, мы видим, что российские катера могут обстреливать украинские самолеты, даже разведывательные, которые не несут никакого вреда, да, для вышек вот этих, которые также были захвачены во время аннексии Крыма. Мы видим, что достаточно нагло ведут себя в этом плане со стороны России. Может ли Украина что-то противопоставить? Или там в силовой плоскости? Или же в нашем, ну, в украинском, я бы сказал, положении намного правильнее вести борьбу в юридической плоскости?
Ну, давайте по порядку. По-перше, можна, ну, не коментувати, а просто, можливо, загальновідомі факти навести, що є провадження арбітражів проти «Газпрому», які веде «Нафтогаз», і «Нафтогаз» їх виграв. Російська Федерація на сьогодні має заплатити там фантастичні кошти. І ці фантастичні кошти забезпечуються через судові рішення. Це стягнення того палива, яке перебуває і на території України транзитом, і в європейських країнах. І Російська Федерація зараз вже має через це величезну проблему, бо зупинено будівництво Північного потоку на Балтійському морі, бо кожна труба, яка туди вона завозить, може просто бути арештована судом Швеції чи Фінляндії. Це просто російська пропаганда власним, як то кажуть, споживачам не каже. А щодо того силового та іншого впливу, безумовно, юридичні заходи – це складова, важлива, необхідна, але складова, посилення військово-морських сил Державної прикордонної служби України. Це величезний крок, бо на сьогодні триває ескалація. Я особисто восени 17-го ми виходили з Державною прикордонною службою к вишкам Бойка, підходили до них. Я сам бачив цих п'яних йолопів, які бігали там з СВД і РГД судорожно по цим вишкам в 5-й ранку. Ми їм влаштували таку побудку внепланову. Вони це не очікували. Після цього вони посилили там присутність власних катерів і ракетних, зокрема, посилили охорону і оборону, як то кажуть, цих об'єктів, але, ну, ми ж також посилюємо нашу спроможність і військово-морських сил, і Державної прикордонної служби. Тому тут це важливий крок, бо дійсно відповідні об'єкти знаходяться не так далеко від узбережжя підконтрольної території України. Це величезна загроза для суднопластва. В реальність бойових ведення бойових дій чи якихось операцій на цих вишках я, ну, знаєте, не дуже вірю, бо це фактично, знаєте, стрільба на бензоколонці. Усі розуміють те, що там буде після того, як там почнеться якесь, ну, відгористання відкритого вогню. Це самогубство насправді. Але те, що сьогодні це Росія може використати як підставу для тиску на Україну, для провокацій, диверсії, впливу на торгівельне суднопластво з портів Чорного моря. Це все може бути. Ми маємо для цього готовими посилювати ВМС, щоб російські пірати на Чорному морі відчували себе, як то кажуть, обережніше. Ви знаєте, можливо, що постійно заходять в Чорне море судна НАТО, поки Україна не розбудує власні потужні ВМС, постійно знаходяться в українських портах, румунських, інших судна, які, ну, знаєте, за власними габаритами, там, один фрегат дорівнює 3-4 чорноморським флотам. І тому і росіяни це, звісно, власне, як то кажуть, підконтрольним особам не кажуть, але вони дуже нервуються.
Борис, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был Борис Бабин, представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. А к нашей беседе присоединяется Михаил Иванович Крутихин, эксперт центра «Русэнерджи». Михаил Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Благодарю, что связались с нами. У меня вот к вам такой вопрос. Вот, а зачем, ну, я напомню также нашим слушателям, что мы сейчас говорим о начале действия в России, Крыму, подписанного российским президентом Владимиром Путиным закона, который признает недействительными лицензии на недра Черного и Азовского морей, которые были выданы до 2014 года. И вот в связи с этим у меня к вам вопрос. Зачем было принимать этот закон? Потому что на Крымском шельфе фактически российские компании, да, добывают полезные ископаемые спокойно и без этого. Почему был принят закон? В чем смысл его?
Ну, смысла большого нет. Я думаю, что это просто звено в цепи пропагандистских действий, рассчитанных на внутреннюю аудиторию. Вы посмотрите, это очередная наша победа. Над кем? Над украинцами. Ну, и кроме такой показухи, я практического смысла в законе особого не вижу. Можно было бы предположить, что отобранные у украинских компаний лицензии или лицензии, которые украинские власти предоставляли иностранным компаниям, вместо этого придут какие-то другие недропользователи и начнут на этих лицензиях делать деньги, работать, искать новые месторождения, вести геологоразведку. Но так, судя по всему, не случится. Потому что, во-первых, солидная иностранная компания не придет на лицензию, которая была таким образом отобрана у ее предыдущего владельца. Но это будет означать скупку краденого. Ну, придут на такие лицензии компании вроде Роснефти. Ей уже по репутации терять дальше нечего, и она работает в бассейне Черного моря. Ей, в общем-то, ну, санкции дополнительные не страшны, потому что и так против нее уже есть достаточно санкций.
Михаил Иванович, а вот тут такой вопрос, а в юридической плоскости, насколько мы знаем, со стороны Украины сейчас есть ряд исков касательно добычи полезных ископаемых на шельфе, на Крымском шельфе, это может как-то помочь российским компаниям там, защитить свою позицию в международных судах?
Я думаю, это никаким образом не поможет. Здесь с самого начала было нарушение международных договоров, международных норм, поскольку Россия, ну, все помнят, что она все-таки обязалась в нескольких очень важных международных соглашениях уважать территориальную целостность Украины и других бывших советских республик. Вспомним и Будапештское соглашение, и до этого были святые международные договоры. Ну, таким образом, произошло нарушение международного права, нарушение обязательств государственных. И это не может стать причиной для отъема собственности у одного владельца и передачи этой собственности другому владельцу.
Михаил Иванович, ну вот, насколько мы понимаем, те компании, которые добывают на шельфе полезные ископаемые, они сталкиваются там с проблемами, да, то есть это иски, это санкции. С другой стороны, Россия, ну, несказанно богатая полезными ископаемыми страна. Стоит ли овчинка вот такая крымского шельфа выделки? Не легче ли просто брать ту нефть, которая добыта Россией абсолютно легально, и поставлять ее в Крым?
Ну, действительно, это большой вопрос, поскольку перспективы обнаружения крупных месторождений в бассейне Черного моря, они, ну, не просто малы, они где-то приближаются к нулю. Попытки что-то разведать были, но были и политические действия, которые, ну, заранее было понятно, что они обречены на провал, все попытки найти нефть. Ну, например, у берегов Абхазии российские геологоразведчики давно проверили этот район, поняли, что там абсолютно ничего нет, все бесперспективно, но разведку все-таки начали, чтобы показать, вот видите, Абхазия, она вот такая суверенная, и ну, просто чтобы в политическом плане каким-то образом уесть Грузию. То же самое можно ожидать и на многих лицензиях вблизи Крымского полуострова, поскольку ну, там перспективы очень и очень с геологической точки зрения слабые.
Угу. Михаил Иванович, вот у нас в эфире также прозвучала цифра более 1 миллиарда тонн ежегодно добывается вот этими компаниями на Крымском шельфе, и это нефть, газ, конденсат. Задача фактически удвоить, довести до 2,5 миллиардов тонн добычу. Вот по вашему мнению, насколько реально на Крымском шельфе добывать такой объем полезных ископаемых?
Ну, что-то уж очень цифра немножко смешная. Давайте вспомним, что вся Россия добывает где-то 500 миллиардов тонн в год, 550 примерно миллионов тонн, и добыча 1 миллиарда только вблизи Крымского полуострова – это, ну, мягко говоря, не соответствует действительности.
Ну, здесь речь идет о миллиардах кубометров газа, нефти и природного конденсата в общем. Такая цифра реалистична?
Примерно на февраль, на начало этого года, с момента аннексии Крыма, российские компании вблизи его берегов добыли примерно 7 миллиардов кубометров природного газа и плюс сколько-то нефти, немного, и газового конденсата. В принципе, это цифра большая, и этот газ идет в основном на внутреннее потребление в Крыму, он не покрывает полностью потребности Крыма, но это, ну, может быть, покрывает 40 где-то процентов от потребностей. Все остальное приходится туда доставлять откуда-то из других мест. Это небольшая добыча местного значения, вот так можно сказать.
Угу. А вот реально ее удвоить, вот по вашему мнению, есть ли ресурсы на шельфе?
Пока таких ресурсов не обнаружено, чтобы немедленно удвоить эту добычу. Нужно надеяться на геологоразведку. Возможно, какие-то небольшие месторождения и будут открыты. Или дополнительные залежи к тем месторождениям, которые там уже эксплуатируются.
Угу. Михаил Иванович, ну вот и напоследок хочу задать еще один вопрос. Насколько я понимаю, для успешной разведки и для успешных увеличения добычи нефти, газа, конденсата, на шельфе особенно, все-таки России необходимо сотрудничество с международными компаниями, чтобы получать соответствующие технологии, соответствующую технику. Вообще есть возможность как-то обходить санкции и эти технологии, технику поставлять в Крым на данный момент?
Я думаю, что есть. Эти возможности ограничены. То есть в Российской Федерации существуют платформы для суда для геологоразведки, для сейсмической разведки, существуют платформы для глубоководного бурения. Их мало. Они расписаны вперед на годы. И нанять какую-то новую платформу, чтобы там работать, ну, весьма проблематично. Если, например, для разведки в Охотском море нанимают китайские платформы, то в Черное море, я думаю, китайские платформы не приплывут для того, чтобы там по контракту заняться этой работой. То есть возможности есть, но они очень и очень ограничены.
Что ж, Михаил Иванович, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, на связи с нами был Михаил Крутихин, эксперт центра «РусЭнерджи». А к нашей же беседе присоединяется Светлана Нежнова, глава компании «Черноморнефтегаз». Светлана, здравствуйте.
Доброе утро.
Благодарю, что связались с нами. Вот смотрите, 17 октября 2016 года «Нафтогаз Украины» и 6 ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, которые были нанесены захватом активов группы в Крыму. Вот, собственно говоря, у меня возникает такой вопрос. Во-первых, как сейчас обстоят судьба этих исков? И вот, по вашему мнению, помешает ли как-то принятие и вступление в силу того закона, о котором мы говорим, который отменяет, с российской точки зрения, выданные Украиной лицензии на шельфе Черноморского и Азовского морей, вот этим вот разбирательством?
Угу. Значит, Международный суд, о котором вы сейчас сказали, в процессе рассмотрения в мае были первые слушания в Гааге. Российская сторона там не представила своего представителя, но это не мешает вести данный Международный суд. Да, действительно, Российская Федерация приняла изменения к закону, который назывался «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Но мы должны понимать, что данные нормативные акты Российской Федерации, они являются дополнительными доказательствами в международных судах того, что Российская Федерация нарушает права Украины как прибрежного государства, и данный закон, он никаким образом не может в негативном плане повлиять на международные суды, поскольку он лишь будет дополнять все эти неприятности, которые Российская Федерация организовывает Украине на шельфе Черного и Азовского морей.
Светлана, то есть я правильно понимаю, что по сути для Черноморнефтегаза за новость о том, что этот закон вступил в силу, это хорошая новость?
В общем-то, это такая нейтральная, скажем, новость. Потому что там написано о том, что только предприятия Российской Федерации будут разрабатывать шельф. Естественно, ни одно здравомыслящее и предприятие международного плана, оно не будет сотрудничать с Российской Федерацией и разрабатывать шельф Черного моря, который принадлежит Украине. Mm-hmm. Потому что, как вы говорили, уже будут санкции.
Что ж, Светлана, я благодарю вас искренне за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами была Светлана Нежнова, глава компании «Черноморнефтегаз». Мы в эфире радио «Крым Реалии» говорили о вступлении в силу подписанного Владимиром Путиным закона, который признает недействительными лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные до аннексии полуострова. В эфире был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.